Москве 12 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Задержание у здания Госдумы. В Москве активисты проводили одиночные пикеты. Суд Нью-Йорка огласил приговор российскому бизнесмену Виктору Буту. Сегодня исполняется 20 лет с начала войны в Боснии и Герцеговине. Перспективы реализации проекта «Большая Москва», мнение экспертов. Эти и другие темы, а также новости экономики, культуры и спорта в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Итак, утром в Москве у здания Государственной Думы были задержаны 8 активистов, представители общественного движения «Московский совет». Всего у здания собралось порядка 30 человек. Они планировали провести акцию в виде серии одиночных пикетов под названием «Требуем от властей полного выполнения обязательств по капитальному ремонту домов». Напомню, одиночные пикеты не требуют согласования, но с самого утра у здания были усилены наряды полиции. Сегодня в Госдуме проходят парламентские слушания на тему создания системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. О судьбе задержанных пока неизвестно. Они находятся в Тверском УВД. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из организаторов пикета и координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Одиночные пикеты могут проводиться в свободном режиме. Однако полиция оценила эту акцию как несанкционированный пикет, поэтому 8 человек сразу они задержали под горячую руку. Остальных от Госдумы оттесели. В итоге дальше акцию удалось проводить только в формате, когда один человек стоял у центрального входа в Госдуму с плакатом, и менялись по очереди люди. То есть в другом формате полиция уже акцию не допускала. 8 человек доставили в УВД Тверское. Там сейчас как бы проходит разбирательство. Пока не ясно, какие протоколы на них будут оформлять. Но мы не считаем эти задержания вообще законными.
15 марта в Госдуму депутаты от «Единой России» внесли поправки в закон о приватизации жилищного фонда, против которых и выступают активисты. Согласно изменениям, собственники жилья должны будут самостоятельно выполнять обязательства по капремонту домов. Напомню, сейчас обязательство государства распространяется на жилье, которое приватизировано до 1 марта 2005 года.
Поправки к ряду законов, в частности, к жилищному кодексу, к закону о приватизации жилищного фонда, по сути дела, снимают с государства обязательства по капитальному ремонту многоквартирных домов, то есть тех домов, где мы с вами все проживаем. Еще в 90-е годы, когда проходила приватизация жилья, квартиры люди приватизировали, зная, что государство взяло на себя обязательство все дома отремонтировать, а мы знаем, что большинство жилищного фонда в России, особенно в регионах, находится в неудовлетворительном состоянии, и до сих пор эта ситуация не намного изменилась. Проводить капремонт за счет как бы жителей – это абсолютно ненормально. Однако сейчас государство пытается, по сути дела, эти обязательства переложить на плечи граждан. Это, по нашим подсчетам, от 300 до 400 тысяч рублей на среднюю двухкомнатную квартиру в среднем по стране получится. Это очень большие средства, для многих просто неподъемные.
Сергей Удальцов добавил, что Московский совет и другие общественные организации намерены продолжать акции протеста против изменения законодательства в сфере ЖКХ. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Министерство иностранных дел России назвало вердикт Нью-Йоркского суда, который приговорил Виктора Бута к 25-летнему тюремному заключению, необоснованным и ангажированным. В медиа обещают добиться возвращения осужденного на родину. Виктора Бута признали виновным в сговоре с латиноамериканскими террористами, которые воюют с Соединенными Штатами. Адвокаты рассматривают приговор как частичный успех, однако многие общественные деятели считают его слишком мягким. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Виктор Бут приговорен к 25 годам тюрьмы по третьему и самому тяжкому пункту обвинения – продажа ракет «Земля-воздух» колумбийской террористической организации ФАРК и к 15 годам суммарно по трем другим пунктам – сговор с целью убийства американских граждан, сговор с целью убийства американских должностных лиц и пособничество террористам. Оба срока отбываются одновременно. 25 лет за намерение продать ракеты террористам, намеревавшимся использовать их против американцев – это минимальный срок наказания за подобное преступление. Обвинение требовало пожизненного заключения, мотивируя эти тем, что россиянин – матерый преступник, давно и систематически нарушающий запреты ООН на поставки оружия в зоны конфликтов. «Минимальный срок не послужит предупреждению новых преступлений такого рода», – настаивал прокурор Брэндон Магуайер. Федеральный судья Шира Шендлин этот довод отклонила на том основании, что идею продажи оружия ФАРК инициировал не Виктор Бут, а Управление по борьбе с преступным оборотом наркотиков, и что до начала разработки Бута в 2008 году он не нарушал американских законов и не был замечен ни в ненависти к США, ни в связях с террористами. Тем не менее, ряд экспертов выразили разочарование приговором. Среди них консультант ООН по вопросам незаконной торговли оружием Кэти Остин. Лично меня, сказала Остин, больше всего разочаровало то, что приговор не создает прецедентной базы для решительной борьбы с торговцами оружием, которые, действуя на территории нашей страны, нарушают международное эмбарго на поставки смертоносной техники в зоны конфликтов. Известно, например, что транспортные самолеты, принадлежащие Виктору Буту, использовали аэродромы в Техасе и во Флориде, или что Бут создал в Делавере ряд фиктивных компаний, через которые проводил расчеты с покупателями. Эти инкриминирующие факты, касающиеся противозаконной деятельности Бута на нашей земле, обвинение решило не приобщать к делу и, возможно, поплатилось за это тем, что подсудимый получил минимальный срок. Защита намерена в ближайшие две недели опротестовать приговор в апелляционном суде, а в перспективе и в Верховном. Основанием для апелляции, среди прочего, будет то, что Бут, по словам его адвоката Альфреда Даяна, был незаконно экстрадирован в США из Таиланда. Виктор Бут имеет право на условно-досрочное освобождение за примерное поведение. Адвокат не исключает и теоретическую возможность того, что его подзащитный отбудет часть срока на родине.
Евгений Аронов о приговоре Виктору Буту. На эту тему мой американский коллега Юрий Жигалкин беседует с публицистом и политологом Дэвидом Саттером.
Одним из самых очевидных безответных вопросов остался вопрос о связях Бута с людьми в российских властных структурах, без которых у него, как многие считают, не было бы доступа к некоторым видам вооружений. Небывалая тревога официальной Москвы по поводу его выдачи Соединенным Штатам также подкрепила эти подозрения. Почему, как вы считаете, мы практически ничего не услышали об этом повороте истории во время суда в Нью-Йорке? Я думаю, Виктор Бут не мог столь свободно и масштабно заниматься продажей разных видов вооружений, не обладая связями в высших сферах российского руководства. Он должен был платить многим людям для того, чтобы его операциям была открыта зеленая дорога. Эти люди самым естественным образом были обеспокоены тем, что он попал в руки американского правосудия, потому что им не хотелось бы, чтобы их деятельность стала объектом всеобщего внимания. Этого не произошло, по крайней мере, публично, потому что прокуратура сконцентрировала свое внимание на сравнительно узком круге обвинений, которые, как считают следователи, дают им основания для безусловной победы в суде, чего они и добились, обеспечив удаление со сцены ведущего торговца оружием на 25 лет. Кстати, неизвестно, всплыла ли какая-либо информация о причастности людей из российского руководства к операциям Бута во время следствия. Этого нельзя исключить. Но, на мой взгляд, отношение Москвы к этому делу еще раз демонстрирует уровень коррумпированности власти в России. Какая демократическая страна проявит такую публичную решимость в защите такого неприятного персонажа? Видимо, это еще своего рода и корпоративный инстинкт. Защищаем своих. Многие в России рассматривают эту историю как чисто политическое дело. Вашингтон, по их словам, якобы преследует свои некие интересы, оказывая таким образом давление на Москву. Интересно, кстати, что к такому аргументу прибег и адвокат Бута в своем последнем призыве к суде недельной давности, когда он попросил отменить приговор присяжных и отпустить его подзащитного на свободу. Как вы относитесь к такой интерпретации этого дела? Я думаю, что это дело воспринимается в политическом контексте только с российской стороны. С американской точки зрения это чисто уголовное дело. Нужно осознавать, что Бут был самой крупной, но не первой фигурой, преданной суду в результате кампании против торговцев оружием. Он в течение многих лет нарушал различные эмбарго на торговлю оружием в разных странах, был объектом внимания Совета Безопасности ООН, был обвинен в разжигании нестабильности в африканских странах, то есть оснований для внимания к этой фигуре очень много. И американское управление по борьбе с наркотиками попросту нашло поводы для преследований Бута в рамках американских законов. Это был американский публицист и политолог Дэвид Саттер.
С экспертом беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Двое боевиков, убитых в Нальчике, в ходе операции накануне вечером совершили нападение на лейтенанта полиции в этом же городе. Партия «Справедливая Россия» просит Дмитрия Медведева и Владимира Путина дать политическую оценку ситуации вокруг выборов мэра Астрахани. В Мали повстанцы туареги провозгласили независимость Азавада, региона в северной части страны, территория которого перешла под их контроль в последние несколько дней. И президент Франции Николя Саркози пообещал добиться профицита госбюджета и уменьшить долги Франции, если он будет переизбран на выборах главы государства 6 мая. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. В 2 часа дня не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Повер барьеров». «Российский час» ведет программу Марина Тимашева. Вот темы. Энциклопедия Белградского интернационального фестиваля. «Броня из облака» Александра Мелехова. «Российский панк-рок». С чего все начиналось? «Повер барьеров. Российский час» в 14.07 на радио «Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В ночь на четверг в подмосковной Балашихе избили редактора отдела спецрепортажей «Новой газеты» Елену Милашину. Нападение на журналистку и ее подругу было совершено с особой жестокостью. У Милашины многочисленные ушибы головы и выбит зуб. Дело расследуется по статье «Грабеж». Однако коллеги пострадавшей журналистки считают, что, скорее всего, инцидент связан с ее публикациями. Американский комитет в защиту журналистов призвал российские власти тщательно расследовать это дело. Тему продолжит моя коллега Мария Стройкова.
Поздно вечером в среду Елена со своей подругой возвращались из редакции «Новой газеты» домой в Балашиху. По ее словам, когда они подходили к дому, сзади вдруг появились двое мужчин. Я оглянулась, но подумала, что они просто хотят нас обогнать. Когда я обернулась во второй раз, они начали нас бить, рассказывает Елена Милашина. У подруги Елены Эллы Асаян, она является представителем американской правозащитной организации Freedom House, вырвали из рук сумки. Одну с документами и деньгами удалось отбить, а вот ноутбук остался в руках нападавшего. Рюкзак Елены отобрать не удалось, однако получилось выдернуть оттуда конверт с деньгами. Девушки останавливались у ларька, чтобы купить воды. Очевидно, там их и заметили преступники. У Милашиной, пострадавшей много больше ее подруги, множественные ушибы и гематомы головы, шеи, конечностей, выбит зуб и есть подозрение на сотрясение мозга. Журналистка «Новой газеты» написала на своей странице в Facebook: «Били зверски, ногами, кулаками, по голове». На крики о помощи подбежали три женщины. Сначала нападавшие пытались изобразить избиение как выяснение отношений со знакомыми. Но женщины встали между преступниками и их жертвами, а одна даже стала оттаскивать нападавшего от Елены. После этого преступники исчезли. Полицию вызывали несколько раз, однако приехала она только спустя полтора часа. По словам Милашиной, они больше часа стояли на улице вместе со свидетельницами, потом, почувствовав себя плохо, пошли домой, а их спасительницы дождались приезда правоохранителей. Милашина с подругой вернулись на место нападения и обнаружили полицейский УАЗик, в котором допрашивали одну из свидетельниц. «Мы стучали несколько раз в окна машины, на нас смотрели, улыбались и игнорировали. Мы подождали минут 15, было холодно и страшно качало и трясло», вспоминает Милашина. После этого она и подруга вернулись домой. Утром полиция распространила пресс-релиз, названный «Поиск потерпевшей». В нем говорилось, что в 0 часов 40 минут в дежурную часть поступило сообщение о грабеже женщины. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, но по прибытию на место происшествия полицейские потерпевшую не обнаружили. Нашли Елену Милашину днем в четверг, когда она отправилась в травмпункт. Журналистка сообщила, что допрашивала ее лично заместитель начальника управления МВД Валерий Самохин. Вот что рассказала «Радио Свобода» пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
По всем внешним признакам нам на первый взгляд показалось, что это такое бытовое преступление, довольно типичное, к сожалению, для отдаленных районов, да, к тому же среди ночи. То есть мы думали, это просто грабеж. Но дальше, чем больше каких-то фактов и подробностей открывалось, тем больше возникало вопросов и странностей, как это все происходило. И на данный момент мы уже не исключаем, что причиной могла стать именно профессиональная деятельность Лены. Как нам известно, дело ведет на особый контроль не только подмосковными и московскими, но и федеральными властями. С учетом тех тем, которыми занимается «Новая газета» в принципе, и с учетом тех тем, которыми занимается Лена, конкретно Лена, это такие всегда болевые моменты. Да? То есть она писала о расследовании всех терактов. Беслан, Нордост. Она после смерти Анны Политковской перехватила тему вообще Северного Кавказа. Она делает расследование, вот как наркополицейские подкидывают наркотики и фабрикуют дела против непричастных граждан.
Говорила пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова. Между тем, Американский комитет защиты журналистов призвал Москву безотлагательно расследовать это дело.
У нас много вопросов по поводу этого инцидента. Милашина известна своими журналистскими расследованиями. Она бралась в прошлом за крайне опасные темы – нарушение прав человека на Северном Кавказе. Зная, чем она занимается, учитывая ее известность, трудно представить, что она стала случайной жертвой грабителей. Атакующие проявили особую жестокость. Двое мужчин нанесли ей удары по голове тяжелым предметом. Обычно грабителей интересует бумажник, сумка, а не то, как пожестче избить свою жертву. А это именно то, что случилось с Милашиной. Россия печально знаменита традицией безнаказанности исполнителей и заказчиков атак на журналистов. За последние десятилетия 10 журналистов в России расплатились жизнью за свою работу, и лишь два дела были доведены до успешного завершения, то есть осуждения преступников. В таком контексте невозможно не испытывать тревогу и по поводу безнаказанности напавших на Елену Милашину. Но мы надеемся, что ее известность, общественное внимание к этому делу заставит власти серьезно отнестись к выполнению своего долга.
Говорила глава Восточноевропейского отдела Американского комитета защиты журналистов Нина Огнянова. Добавим, что это не первый случай нападения на журналистку. Елена Милашина уже становилась жертвой нападения в 2006 году в Беслане во время выполнения редакционного задания. Позже, в этом же году, ей и редактору сайта «Правдабеслана.ру» Марине Литвинович поступали угрозы в связи с расследованием бесланской трагедии. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 20 лет с начала войны в Боснии и Герцеговине. В течение 3,5 лет жесточайших вооруженных столкновений между боснийскими мусульманами-башняками, сербами и хорватами погибли около 100 тысяч человек. Почти половина населения покинула свои дома. Это был один из самых кровопролитных межэтнических конфликтов, сопровождавших распад Югославии. Осенью 1995 года, благодаря Дейтонским мирным соглашениям, война была завершена. И страна стала жить по новым правилам. О сегодняшнем дне Боснии и Герцеговины корреспондент Радио Свобода Ая Куги.
20 лет прошло с начала войны Боснии и Герцеговины, а 16 с тех пор, как наступил мир. Три народа Боснии – сербы, хорваты и боснийские мусульмане-башняки – теперь больше не живут вместе, когда войны, а лишь рядом. Хорваты тянут в сторону Загреба, сербы – в сторону Белграда, а только башняки желали бы восстановить единое государство. На самом деле, половина населения страны Боснию и Герцеговину своим государством не считает. О ситуации Боснии мы беседуем с профессором Сараевского университета, бывшим дипломатом Ламией Танович. Почему страна живет так, что порой кажется, будто она накануне войны?
Ситуация в стране на самом деле очень плохая. И не в смысле напряжения или возможного конфликта, а в смысле того, как люди живут. Естественно, можно было бы ожидать, что через 16 лет после окончания конфликта, при всей той помощи, которую мы получили от международного сообщества, жизнь должна быть лучше. Но почти ничто не улучшилось, за исключением того, что мы в Сараеве залечили все раны на домах и на улицах. Вы уже почти не увидите следов войны. Раны в душах людей, конечно, еще не зажили. Но мне кажется, что это ненормально, что жизнь не улучшилась. И что больше всего меня волнует, так это то, что энтузиазм, который возник после того, как был создан мир, и который присутствовал в первые, может быть, 5 лет, исчез.
Именно это я постоянно и слышу. Причем не только Сараево, но и у сербов в Банялуке. После войны, в 1997 году, после первых послевоенных выборов, было столько надежд, а сейчас ничего нет. Почему?
Потому что ничего не развивается. Все либо застопорилось на месте, либо становится хуже. Например, мы надеялись, что с новыми выборами придут новые, лучшие политики. Мы даже надеялись, что к власти придут новые партии. Но даже когда это произошло, они начали вести себя так же, как те националистические партии, которые остались у власти. Кстати, одна из ошибок в том, что те политические силы, которые породили все проблемы и несчастья 90-х годов, остались нетронутыми. Международное сообщество вмешалось во многие области нашей жизни, но только не в эту. 6 раз мы имели возможность выбирать наших представителей, и каждый раз это был неправильный выбор. Вначале мы голосовали за все те же партии, из-за страха, что если изберут не националистов, то начнется война, некому будет отстаивать национальные интересы. Но мне кажется, международное сообщество должно было запретить эти партии. Особенно из-за того, что лидеры почти всех этих партий в Гааге. Так что мы имеем в результате политику, которая осуждена. Осуждена людьми, международным сообществом и политические партии, которые продолжают оставаться у власти. Так как же ожидать в этом случае изменений к лучшему? По-моему, это страшная ошибка.
Дейтонские мирные соглашения обеспечили мир, однако они создали очень сложную структуру государства, и поэтому все чаще слышны призывы к международному сообществу допустить изменения Конституции.
Согласно Дейтону, Босния – одна страна с одним местом в ООН, имеющая 2 части, одна из которых централизована, а вторая полностью децентрализована, состоящая из 10 независимых частей кантонов. А помимо всего этого, еще административный округ Брчко, который живет по абсолютно другим правилам. Это неуправляемая структура, и это неуправляемое государство. Части этой структуры имеют право блокировать все, так что невозможно достичь консенсуса, невозможно принять никакое решение. А помимо этого, это государство-чудовище, как его все называют. Я называю это экстравагантной государственной структурой. Очень дорогое. Вы можете представить себе 170 министерств, 170 офисов с водителями, секретаршами, советниками. Половина работающего населения страны работает в государственной администрации. Эта система настолько дорога, что ее невозможно финансово содержать без посторонней помощи.
Иными словами, Дейтонские соглашения больше не работают?
Наша страна отстала от времени, отстала от региона. Наша экономика, состояние прав человека, энергия, которая должна быть у людей для того, чтобы двигать страну вперед, все это страдает от нынешней ситуации. Половине страны вообще не нравится идея Боснии. Политики в Бани-Луке заявляют, что их не волнует, что происходит в государстве. Потому что у них есть Республика Сербская, а Сараево – это Тегеран. И люди все это видят. Они видят, что нет государства, нет системы, нет закона, нет судов, нет ничего.
Это был разговор с профессором университета в Сараеве Ламией Танович.
Корреспондент Радио Свободы Айя Куги о сегодняшнем дне Боснии и Герцеговины. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». В Николаеве похоронили жертву насильников Оксану Макар. Убийство девушки, всколыхнувшей Украину, заставило задаться вопросом об общественном отношении к насилию. В программе участвует президент организации «Ластрады Украины» Катерина Левченко. Слушайте программу «Время гостей» в 19.07 на «Радио Свобода». Слушайте программу «Свобода в полдень». Мы продолжим после краткой сводки новостей. И вот темы второй половины часа. Почему Русская Православная Церковь вообще и Патриарх Кирилл в частности в последние недели оказались в центре общественной дискуссии? Перспективы реализации проекта «Большая Москва», мнение экспертов. Также в нашем эфире новости экономики, культуры и спорта. Продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12.30. Коротко об основных событиях. В Москве считают необоснованным и ангажированным решение суда в Соединенных Штатах, накануне приговорившего российского бизнесмена Виктора Бута к 25 годам тюрьмы. МИД России будет добиваться его возвращения на родину, говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте ведомства. Виктор Бут признан виновным в преступном сговоре с целью убийства граждан США. В Москве возле здания Госдумы России сегодня задержаны 8 участников пикета, требовавших от государства выполнить обязательства обязательство по капитальному ремонту жилых домов. Двое боевиков, убитых в Нальчике в ходе операции накануне вечером, совершили нападение на лейтенанта полиции в этом же городе. Партия «Справедливая Россия» просит президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина дать политическую оценку ситуации вокруг выборов мэра Астрахани. Грузия заявила о прекращении взаимодействия с Россией по договору «Открытое небо». В афганском провинции Кандагар семеро местных жителей погибли в результате дорожного происшествия с участием грузовика, который использовался для доставки топлива на базу НАТО. В Мали повстанцы туареги провозгласили независимость Азавада, региона в северной части страны, территория которого перешла под их контроль в последние несколько дней. В Иране к 4,5 годам тюрьмы приговорена известная правозащитница Мансура Бекиш. Ее обвинили в действиях, направленных на подрыв национальной безопасности и антигосударственной пропаганде. Президент Франции Николя Саркози пообещал добиться профицита государственного бюджета и уменьшить долги Франции, если он будет переизбран на выборах главы государства 6 мая. В Италии в четверг ушел в отставку Умберто Босси, основатель и лидер правой партии Лига Севера, входивший до недавнего времени в правящую коалицию. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Представители реабилитационного центра для тяжелобольных детей детства обжаловали решение Московского арбитражного суда, который вынес постановление о том, что центр должен вернуть один из двух своих корпусов Крестовоздвиженскому Иерусалимскому Ставропигиальному женскому монастырю. О решении суда по тяжбе, длящейся с 2010 года, стало известно на фоне скандала с арестом участниц группы Pussy Riot. Извинения пресс-службы Русской Православной Церкви за неудачную попытку заретушировать на руке патриарха часы стоимостью 30 тысяч евро. На вопросы о них глава РПЦ отвечал, что у него есть такой подарок, но он часы никогда не надевал. Не забыта еще и история с квартиры патриарха в центре Москвы. Почему Русская Православная Церковь вообще, патриарх Кирилл в частности, в последние недели оказались в центре общественной дискуссии? Об этом мой коллега Андрей Шары беседует с религиоведом из Петербурга, ведущим научным сотрудником Петербургского института истории Иран, членом богословского факультета Кембриджского университета Ириной Левинской.
В глаза бросается расхождение между словом и делом. С одной стороны, слышим проповеди об аскетизме, о милосердии, о доброте. А с другой стороны, мы наблюдаем захват собственности, наступление на музеи. Вот одна история с Торопецкой иконой, чего стоит. Когда икону из русского музея, которую просто нельзя перемещать, ее отправляют в какое-то богатое поместье под Москвой. Фотографии патриарха с миллионными часами на руке, произведшие очень неприятные впечатление на Украине. Это огромные кортежи из дико дорогих машин. Самое главное – это слияние церкви и государства. Выступление патриарха в поддержку Путина – это было вот одно из последних капель. И его осуждение протестных митингов на Болотной и так дальше. То есть патриархия начинает вмешиваться в политику, причем вмешиваться в политику, поддерживая власть придержащих. Хотя, казалось бы, роль церкви – это обличать пороки.
Есть тут какой-то вот эффект индукции всплеск общественных настроений, связанный с раздражением части общества от фальсификации результатов выборов, и косвенно, рикошетом, это раздражение распространилось и на Русскую Православную Церковь именно в силу того, что, скажем, патриарх Кирилл воспринимается как часть власти.
Условно это есть, но последние, конечно, капли, которые спровоцировали всю эту критику против Православной Церкви, это была реакция на выступление Pussy Riot. Все, что они сделали, с моей точки зрения, попадает под понятие юродства. Что такое юродство? Он выполняет заказ на свободу. Обычно это происходит во время особого застоя в церковной жизни, во время чрезмерной регламентированности в церковной жизни. И тогда, когда церковь начинает полностью подчиняться монаршей власти. Цель юродивы – ругаться миру, пренебрегая общественными приличиями. И надо сказать, что юродивы на Руси вели себя гораздо больше пренебрегали общественными приличиями. Вспомню, что многие из них просто ходили голыми. Они врывались в храмы, они мешали совершать службу.
Руководство Русской Православной Церкви и аппарат Русской Православной Церкви кажутся мне достаточно высокоинтеллектуальными организациями. Много, что называется, умных священников. Они образованные все. Семинария дает хорошее гуманитарное историческое образование, так или иначе. И, очевидно, этим людям, которые к Богу чуть ближе, чем все остальные, должен быть свойственен какой-то здравый смысл. Почему Русская Православная Церковь совершает такие неуклюжие шаги и поступки?
И если Господь хочет покарать, он лишает разума. Понимаете, из Нового Завета можно ведь надергать любых цитат. Важно одно, что основной дух Евангелия – это дух любви. И вдруг мы вместо любви, прощения, милосердия видим немыслимую агрессию. По-видимому, это такое сращение с государством, и приоритет политического на духовном, оно трансформирует людей.
Какие часы уместно, на ваш взгляд, религиоведа, носить представителю Русской Православной Церкви? Может быть, вообще не нужны патриарху часы? Зачем ему время знать?
Во-первых, не нужны, а во-вторых, если они нужны, понимаете, ведь какова была бы вот разумная и вменяемая реакция на фотографию украинского журналиста? Патриарх бы удивился и сказал, ну надо же, ну, я не знал, что такие дорогие часы. Немедленно бы устроили аукцион и пожертвовали бы эти деньги на какой-нибудь приют. Патриарх таким поведением, он дискредитирует Русскую Православную Церковь.
С Ириной Левинской беседовал мой коллега Андрей Шарый. Как повлияет скандалы вокруг патриарха на авторитет Русской Православной Церкви? Такой вопрос корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова задавала прохожим на улице Кирова.
Честно говоря, для многих это, сам патриарх – это одна сторона, а православная церковь – это совершенно другая сторона. Поэтому без разницы, какая личность. Вера внутри у каждого. Кто во что верит. Есть одно качество, на мой взгляд. Все желают ответственность снять с себя и переложить на высшие силы.
Ну, я вообще-то атеист, но в данном случае, как представитель русской культуры, я, конечно, считаю, что Русская Православная Церковь несет очень важную общественную функцию, выполняет. И я бы не рекомендовал тогда, например, своим детям, если они неверующие, например, ходить к такому священнику на исповедь.
Пусть и рай, это офигенная группа, уважаю этих девчонок вообще, они классно выступают.
Да, кстати, они клевые.
Да. Не надо уголовное наказание.
Уголовное наказание для церкви надо.
Отменить. Простить и помиловать.
Скажем так, любая хорошая идея была порочена плохими людьми, благодаря которым любая хорошая идея и не состоялась. Но при этом все равно сама-то идея осталась, сам Христос остался. Если Он сказал «любите друг друга», это означает одно – «любите друг друга». И как ты эту фразу переделаешь? Никак ты ее не переделаешь, ее можно понимать только однозначно.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, как повлияют скандалы, связанные с патриархом Кириллом, на авторитет Русской Православной Церкви. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Накануне в Москве эксперты представили свою точку зрения о перспективах реализации проекта «Большая Москва». По нему территория столицы расширится фактически до границы с Калужской областью. Экологи обеспокоены тем, что город может потерять часть лесозащитного пояса. Подробности выясняла корреспондент Радио Свободы Наталья Джампаладова.
Расширить границы Москвы предложил президент Дмитрий Медведев в июне прошлого года. По замыслу властей, присоединение новых земель на юго-западе города должно решить транспортную загруженность столицы. Также было решено создать новый правительственный центр за пределами города. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин предложил выводить за территорию Москвы рабочие места. По мнению Алексея Скопина, профессора кафедры региональной экономики и экономической географии Высшей школы экономики, проект «Большая Москва» развивается слишком быстро.
Что нас ожидает, если все будет продолжаться такими темпами? Нас все-таки ожидает превращение Москвы в город страны третьего мира с огромной численностью населения, потому что чем дешевле недвижимость, тем больше возможностей для притока людей. И если развитие этой территории пойдет такими темпами, что в первую очередь это будет экономический приоритет, то мы потеряем одну из немногих оставшихся возможностей для того, чтобы Москва имела некую экологическую зеленую зону. Все это, понятно, будет застроено. И самое главное, что вот те основные проблемы, ради которых это все делалось, вот транспортная и экологическая проблема, они не только не будут решены, они, наоборот, будут усугублены. Мы получим вместо позитивных результатов крайне негативные результаты, причем на это будут затрачены огромные государственные деньги.
Алексей Скопин считает, что проект «Большая Москва» нужно разделить на две части. Отдельно заниматься созданием правительственного центра за пределами столицы и отказаться от проекта расширения города, либо на время его заморозить. По мнению экологов, реализация этой идеи приведет к снижению качества жизни людей, говорит Михаил Крейндлин, руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям «Гринпис России».
Резко отрицательно скажется на качестве жизни москвичей, которые сейчас живут в столице, потому что это для них важная территория именно с точки зрения обеспечения рекреационных, там, водоохранных функций для московской агломерации. Естественно, это точно так же скажется на жителях Московской области, которые попадают в эту территорию. Это будет очень серьезный удар по тем участкам ценных природных территорий, которые сохранились на юго-западе Москвы, которые, естественно, подлежат особой охране. Президентом внесены поправки в Гражданский кодекс. В частности, там написано, если какой-то человек что-то незаконно построил на, конечно, даже в государственной собственности участках, например, участках лесного фонда, то он, если нет существенных нарушений, как написано, градостроительных норм, он может это спокойно узаконить. Даже там, где не получится застраивать территорию законно, я буду застраивать незаконно, а потом, пользуясь вот этой вот новацией в Гражданский кодекс, которая, я почти уверен, будет принята в самое ближайшее время, таким образом получим отдельные маленькие клочки, которые будут совершенно не способны к самоподдерживанию, то есть никаких экосистемных пунктов с этой территории мы говорить не сможем.
В июле прошлого года мэр столицы Сергей Собянин обещал, что на новых территориях леса также будут охраняться и восстанавливаться. Кроме того, глава города заявлял, что правительство Москвы будет уделять внимание развитию парков и зеленых зон на новых территориях. В частности, он говорил о необходимости создания парков европейского уровня. С июля этого года земли Новой Москвы получат статус земли населенных пунктов, говорит представитель Московского городского общества защиты природы Антон Хлынов.
Согласно земельному кодексу, земли населенных пунктов – это земли, которые предназначены для застройки и развития населенных пунктов. Все то, что предполагается включить и включено уже вот в эти вот границы, в том числе леса, поля, поймы, рек, оно превратится именно в эту вот категорию земель. Просто сейчас такова практика. У нас даже Лосиный остров, который является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Да, это земли населенных пунктов категория, но при этом это особо охраняемая территория. Надо бы настоять на том, чтобы все леса, поймы речные, да, им будет присвоен статус особо охраняемых природных территорий федерального значения. Хотя бы в границах так называемого лесопаркового защитного пояса. Тогда нам удастся эти леса сохранить.
Говорил Антон Хлынов. 28 марта в Общественной палате России обсудили перспективы развития Большой Москвы. Эксперты обратили внимание на ряд экологических, экономических и строительных проблем, которые могут возникнуть при реализации этого проекта. Итоговый документ по результатам слушаний палата обещала подготовить в начале апреля. Московские власти провели конкурс на разработку концепции развития московской агломерации. В конце марта 10 финалистов представили свои проекты. Как сказано на сайте столичной мэрии, одной из важнейших задач при разработке данной концепции должно стать сохранение бывшего лесопаркового пояса вокруг Москвы для улучшения климатического комфорта не только москвичей, но и жителей всей московской агломерации. Изменение границ Москвы и области в конце декабря 2011 года утвердил Совет Федерации. К столице отойдет 148 гектаров новых территорий, включая два городских округа – Троицк и Щербинка. Изменения вступят в силу с июля этого года. Наталья Джимпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве считают необоснованным и ангажированным приговор, который вынесен в США российскому бизнесмену Виктору Буту. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. В Москве возле здания Госдумы сегодня задержано 8 участников пикета, которые требовали от государства выполнить обязательства по капитальному ремонту жилых домов. Двое боевиков, убитых в Нальчике, в ходе операции накануне вечером совершили нападение на лейтенанта полиции в этом же городе. Партия «Справедливая Россия» просит Дмитрия Медведева и Владимира Путина дать политическую оценку ситуации вокруг выборов мэра Астрахани. В Мали повстанцы туареги провозгласили независимость Азавада, региона в северной части страны, территория которого перешла под их контроль в последние несколько дней. В Иране к 4,5 годам тюрьмы приговорена известная правозащитница Мансуре Бекиш. Ее обвинили в антигосударственной пропаганде. Президент Франции Николя Саркози пообещал добиться профицита госбюджета и уменьшить долги Франции, если он будет переизбран на выборах главы государства 6 мая. Сейф Алислам Каддафи, сын свергнутого и убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, был избит в тюрьме. Об этом в четверг сообщил его адвокат. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа в 13:00 по московскому времени.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Приговор Виктору Буту. Недоволен никто.
Комментарии экспертов.
Ирина Левинская о природе скандалов вокруг РПЦ.
Право автора.
Александр Генис. Модернизация по-восточному.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Новости экономики продолжат программу «Свобода в полдень», и с ними вас знакомит обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Министерство финансов России в ближайшее время подготовит законопроект, обязывающий бюджетные организации при расчетах использовать банковские карты, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Кроме того, по его словам, в министерстве сейчас обсуждаются и другие предложения по стимулированию безналичных расчетов. Это, в частности, обязательное перечисление зарплат, пенсий и социальных пособий на банковские карты, а также запрет на расчеты наличными средствами при покупках свыше определенной суммы. Центральный банк России в марте снизил на 5 копеек границы коридора допустимых колебаний обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине, заявил председатель банка Сергей Игнатьев. С февраля 2007 года в структуре этой корзины 55% составляет доля американского доллара и 45% доля евро. Теперь, по словам Сергея Игнатьева, нижняя и верхняя границы нижняя и верхняя границы валютного коридора составляют 32 рубля 15 копеек и 38 рублей 15 копеек соответственно. Международные или золотовалютные резервы России в течение марта сократились на 487 миллионов долларов или на 0,1%, примерно до 513,5 миллиардов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Российская компания «АвтоТОР» и канадская «Магна», один из крупнейших в мире производителей автокомплектующих, планируют создать в Калининградской области автомобильный кластер мощностью 350 тысяч автомобилей в год, сообщил глава «АвтоТОРа» Владимир Щербаков. В него, как ожидается, войдут нынешние партнеры российского автопроизводителя, в частности немецкая компания BMW, американская General Motors и южнокорейская Kia. В целом, в рамках этого проекта в регионе будут созданы 6 автосборочных заводов и 21 по производству комплектующих. Объем промышленного производства в Германии, крупнейшей экономике Европы и четвертой в мире после США, Китая и Японии, снизился в феврале на 1,3% к уровню предыдущего месяца, сообщило Министерство экономики и труда страны. В годовом исчислении темпы спада в немецкой промышленности в феврале составили 1%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 43 копейки, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 70 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и на очереди новости культуры. В издательстве «Лимбус Пресс» вышли две книги известного петербургского писателя Александра Мелехова под названием «Броня из облака» и «Республика Корея в поисках сказки». На первый взгляд книги совершенно разные, но оба произведения объединяет одна мысль о роли эстетического чувства в жизни человека. С автором книги Александром Мелеховым беседует корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Найти общую формулу смешного, на первый взгляд, представляется делом почти немыслимым. Достоевский считал, что в основе смеха лежит сострадание. Чернышевский – чувство превосходства, Фрейд – подавленная агрессия. Кант полагал, что смех возникает тогда, когда напряженное ожидание разрешается в ничто. Шопенгауэр был убежден, что остроумие заключается в том, чтобы совершенно ясных, на первый взгляд, словах найти совершенно неожиданный новый смысл. Это был отрывок из книги Александра Мелехова «Броня из облака».
По-видимому, моя, надеюсь, не одна, но все-таки пламенная страсть – это то, что человека защищает от ужаса и безобразия жизни – красота. Когда я вглядываюсь в самые масштабные процессы – межнациональные отношения, войны, терроризм, наркомания – я везде вижу недостаток красоты. Воображаемая картина мира, вот то облако, внутри которого мы живем, оно составляет и нашу броню, но и наше оружие. Мне кажется, что люди никогда не испытывают такой ненависти друг к другу, как в тех случаях, когда кто-то покушается на их красивый образ самого себя. Но человек даже самый красивый, самый успешный, талантливый, все равно очень мал. И защититься от чувства мизерности он может, лишь соединяясь с чем-то большим, с тем, что будет жить после его смерти.
Вообще этому вера помогала всегда.
Конечно. Есть счастливчики, у которых существует собственная система экзистенциальной защиты. Это искусство. Там есть свои святые, свои гении, свои праведники, наука. Там тоже есть своя великая родословная, своя великая миссия. И каждый ученый или каждый художник, как бы он ни был сам, может быть, не слишком успешен, все равно знает, что он занимается великим делом. Это очень трудно, но прежде всего, что нужно каждому народу обеспечить экзистенциальную защиту.
Я так понимаю, что здесь мы с вами плавно переходим ко второй вашей книжке «О Корее в поисках сказки». Я смотрю, такая красивая обложка, старинная живопись.
На обложке изображена старая Корея. Сегодняшняя Корея настолько индустриализирована, настолько вся состоит из блистательных небоскребов. Генерал Пак Чон Хи был чужд музам и экономику поставил на ноги. Все у них великолепно, но уровень самоубийств у них один из самых высоких в мире. По моей, по крайней мере, концепции, причина самоубийств – это упадок красивых образов мира и себя в этом мире.
Из книги Александра Мелехова «Республика Корея в поисках сказки». В университетском общежитии ко мне проникся симпатией очень милый, застенчивый кореец. Он был для меня, увы, уже не посланник страны утренней свежести, красивое имя, высокая честь, а просто парень из КНДР, о которой у нас было такое же представление, какое на Западе, вероятно, гуляло о нас самих, что все там ходят строем, в униформе и так далее. И глянцевые пропагандистские журналы на русском языке, которые он мне носил, как будто бы это подтверждали. А потом трое путников, живших с моим корейцем в одной комнате, набрехали ему, что в Советском Союзе во время вечернего гимна перед отключением радиоточки полагается стоять по стойке смирно. Бедняга старательно тянулся, как часовой перед Ленинским мавзолеем, покуда остальные делали адские усилия, чтобы не расхохотаться. Это был отрывок из книги Александра Мелехова «Республика Корея в поисках сказки». Понятно, что тут у вас игра на контрасте, но ведь Южная Корея, как известно, всего этого избежала, и все же вас что-то не устраивает.
Южная Корея пошла путем исключительно догоняющего развития, делать все то же, что уже есть на Западе, но делать не хуже. Но этим очаровать никого невозможно. Недаром мне заказали эту книгу, и недаром они издают журнал «Кореана» на всех языках, где пытаются создать положительный образ Кореи.
Знакомо звучит.
То есть нам нравятся красивые сказки, вызывающие гордость за человека. Чтобы очаровать других, народ должен сотворить нечто небывалое. А сколько бы ты ни штамповал мобильных телефонов, автомобилей, все это для поэтической стороны нашей души абсолютно безразлично.
С автором книги Александром Мелеховым беседовала Татьяна Вольская.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Ну а завершим мы программу «Свобода в полдень» новостями из мира спорта. В четверг вечером завершились все четвертьфинальные матчи футбольных Еврокубков. О том, чего ждать в полуфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы, расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Начнем с Лиги чемпионов. Четвертьфинальные матчи сыграны. В полуфинал вышли два испанских клуба «Реал» и «Барселона», английский «Челси» и немецкая «Бавария». Как часто бывает в матчах такого уровня, не обошлось без судейских скандалов. Один из них взбудоражил не только Испанию с Италией, но и практически всю футбольную Европу. В матче «Барселона-Милан», который «Барселона» выиграла 2-1, арбитр Бьерн Кейперс назначил весьма сомнительный 11-метровый удар, и пикантная ситуация заключалась в том, что в этот момент игроки «Барселона» только готовились водить мяч из-за боковой линии, и, стало быть, игра формально не была возобновлена. Второй подобный скандал произошел в Лондоне в матче «Челси-Бенфика», который «Челси» выиграл 3-1. Главный тренер лиссабонского клуба Жорже Жезус, расстроенный после поражения, заявил, что «Бенфика» не смогла устоять одновременно и против «Челси», и против команды арбитров. Скорее всего, тренеров, позволяющих себе такие высказывания, ждет как минимум выговор со стороны дисциплинарных органов УЕФА. Но, тем не менее, следует признать, что и «Милан», и «Бенфика» уступили своим соперникам по игре, хотя у «Милана» количество причин негодовать явно больше. В двух других четвертьфинальных парах все было решено еще в первых матчах, где гости добились побед. «Бавария» выиграла у «Марселя» 2-0, а «Реал» у кипрского клуба «Апоэль», так сказать, у «Выскочки», со счетом 3-0. В ответных встречах снова последовали победы фаворитов. «Бавария» победила гостевой результат, а «Реал» гостевую разность забитых и пропущенных мячей, выиграв с редким для футбола счетом 5-2. Конечно, в этом случае и гости, и хозяева поиграли в свое удовольствие, а киприоты даже едва не открыли счет, когда в первом тайме, по общему мнению, судья обязан был назначить пенальти. Но, к чести Апоэла, его игроки не стали обижаться на судью и просто забили еще два мяча в Мадриде, что в футбольной практике удается далеко не каждому клубу рангом повыше. Конечно, у полуфиналов есть свой подтекст. Во-первых, в случае победы в них испанских команд, мы в которой уже раз в сезоне увидим в финале классика. Именно так и в Испании и во всем мире называют встречи Барселоны и Реала. На этот счет есть особое мнение у Баварии, ведь финал Лиги чемпионов состоится 19 мая именно в Мюнхене. И для Баварии он может стать буквально домашним. Это превращается в полуфинал Бавария-Реал в особенное мероприятие, ведь у соперников будут свои причины для выхода в финал, помимо собственной победы.
Это что касается Лиги чемпионов, а что же с итогами четвертьфиналов Лиги Европы?
А в Лиге Европы вчера состоялись ответные матчи. Валенсия разгромила голландский АЗ 4-0. Атлетик сыграл с Шальке в ничью 2-2. И после победы в гостях вышел в полуфинал. Металлист украинский принимал в Харькове Спортинг. Сыграл в ничью 1-1, не забив при этом пенальти. А поскольку проиграл в гостях 1-2, украинский клуб выбыл из вторых соревнований. И немецкий Ганновер проиграл испанскому Атлетику 1-2. Таким образом, у Испании подавляющее преимущество в Еврокубках. Напомню, что в Лиге чемпионов играют Барселона и Реал, а в Лиге Европы Валенсия, Атлетик и Атлетико. 5 команд из 8. Это прекрасное достижение испанского футбола.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о четвертьфинальных матчах футбольных Еврокубков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свобода» слушайте программу «Час прессы». Победы или поражения. В программе подводят итоги, обсуждают тактику и стратегию российской оппозиции заместитель председателя Петербургской организации партии «Яблоко» Александр Шуршев и главный редактор интернет-издания ЗАГС.ру Олег Мухин. «Час прессы» в 13.07 по московскому времени, а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Порядаков и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах «Свободы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я настроен как раз на то, чтобы отталкиваться от развития.
Там 4 пришло представитель налоговой инспекции. Я связываюсь...
Сирийское правительство приняло его предложение, и очень важно.
Первым среди равных в этом комитете стал бывший министр финансов Алексей Кудрин.
Мы будем опираться на финансовую поддержку.
Свободный бизнес. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15 130 и 17 820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».